Подготовила и представила вам Светлана Павлова, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас минус 20, днем обещают до минус 9, переменная облачность, небольшой снег. В Санкт-Петербурге сейчас минус 9, днем до плюс 1. Также будет облачно и пройдет небольшой снег. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 11 января. Возобновление процесса по делу бывшего майора московской милиции Дениса Евсюкова. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится слушание по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Еще раз напомню, вопрос нашей сегодняшней программы. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, утомляют ли вас длинные новогодние праздники. В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01, оставив комментарий на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос сегодня вы можете найти в правой колонке на нашем интернет-сайте. Отправляйте сообщение на пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. И также ваши комментарии мы принимаем по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. Итак, первая тема программы. Сегодня в Московском городском суде возобновляется процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Как ожидается, в зале заседания выступят потерпевшие, среди которых и милиционеры, которые задерживали Евсюкова. В апреле прошлого года бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков устроил стрельбу в московском супермаркете «Остров», застрелил двоих и ранил 7 человек. Наблюдатели озабочены тем, что у бывшего офицера милиции могут появиться заступники, которые помогут ему избежать должного наказания. Репортаж Мумина Шакирова.
В деле Евсюкова до сих пор много неясностей. Причины и обстоятельства убийства людей не выявлены. Утверждалось, что милиционер мог быть пьян или находился в состоянии аффекта. По другим версиям, Евсюков был трезв и отдавал отчет своим действиям. Оружие, из которого стрелял Евсюков, оказалось нетабельным и числилось в розыске с начала 2000-х годов. По словам теперь уже бывшего начальника ГУВД Москвы генерал-полковника Владимира Пронина, причиной произошедшего стало психическое расстройство, связанное с неурядицами в личной жизни. Конец цитаты. Столичная пресса писала о семейной ссоре милиционера с женой Карине Тонаканян, фотомоделью и участницей проекта «Стрелки». Последнее судебное заседание состоялось в конце прошлого года. Показания давали потерпевшие, которые пострадали от выстрелов, в том числе и милиционеры, задерживавшие экс-главу ОВД Царицына Дениса Евсюкова. О ходе процесса в Мосгорсуде рассказывает адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Скорее всего, понедельник будет посвящен опросу оставшихся потерпевших, и мы перейдем к стадии допроса свидетелей. И здесь есть ряд интересных свидетелей. Это начальник милиции Москвы Пронин. И также мы будем настаивать на том, чтобы вызвали и допросили в суде начальников, которые руководили кадровой службой, то есть начальство как милицейское Москвы, так и федерального уровня.
Пока делать какие-то выводы преждевременно, считает Игорь Трунов, но его настораживает поведение милиционеров, которые задерживали Евсюкова.
Прежде всего то, что они к нему даже после ареста, после того, как они увидели, что он убил столько человек, столько покушался, столько крови там везде, они к нему относились по-прежнему как к милиционеру. Он гулял по отделению милиции, на него не надели наручники, его не посадили в клетку и не изолировали. Ему вернули мобильный телефон, ему вернули удостоверение личности, предоставили полную свободу действий. То есть всю ночь он гулял по отделению милиции. После того, как он совершил это ужасное преступление, и милиционеры это все видели, они... Конечно, удивляет еще тот факт, что где-то 8 милиционеров в упор в него стреляли, это где-то 1.5-2 метра, и ни разу близко не попали. То есть, видя форму, они боялись стрелять в милиционера.
А он стрелял в милиционеров?
Когда он стрелял в граждан, он практически всегда попадал. А когда он стрелял в милиционеров, он близко ни в кого не попал.
Известный психиатр, криминалист, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов убежден, что Денис Евсюков поступил на службу в милицию уже будучи психически нездоровым человеком.
Он, будучи психически нездоровым и трижды посещая психбольницы в подростковом возрасте, оказался в элитной высшей милицейской школе. Будучи непригоден к службе, продвигался по этой службе и получил звание майора, старший офицер и большую должность. Этому содействовали, об этом пишут все СМИ, и его папа полковник милиции, и друг папы генерал Пронин, начальник московского управления. Вот сегодня вокруг Евсюкова ведется та же возня, но чтобы смягчить наказание Евсюкову. Он понимает, что ему придется отвечать, но он надеется, что влиятельные покровители сумеют это наказание смягчить. Он ведет себя так же, как должен вести себя психопат, нагло, беспардонно, презирая страдания жертв и их родственников, в надежде на то, что его высокие покровители не оставят. Я думаю, что силовые структуры в целом здесь ни при чем. А вот те персоны, которые заинтересованы снизить наказание, к сожалению, победу одержат. И тому уже пример. Пистолет, который мы все видим в руках Евсюкова на видеозаписи, вдруг оказался без отпечатков пальцев. Как это может быть? Вот первый вопрос. Поэтому я боюсь, что Евсюкову будет назначено минимальное наказание. Хотя, на мой взгляд, он заслуживает пожизненного.
Генпрокуратурой России Евсюкову предъявлено обвинение по 4 статьям. Убийство 2 или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений, покушение на убийство 2 и более лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Законодательное собрание Приморского края сегодня рассмотрит кандидатуру Сергея Дарькина на пост губернатора. Президент США Барак Обама заявил, что не намерен направлять войска в Йемен или Сомали для противодействия боевикам. В Москве суд рассмотрит дело оппозиционера Эдуарда Лимонова, который был задержан за попытку провести в столице 31 декабря несанкционированный митинг. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в воскресенье одобрил планы создания заграждений на границе с Египтом. В Москве суд сегодня продолжит рассмотрение дела бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, который в апреле 2009 года открыл стрельбу в столичном супермаркете, убив 2 и ранив нескольких человек. В Москве 9:15. В 14:00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Новый русский Новый год и его постоянные символы – елка, салат оливье, телевизор и шампанское. В дискуссии участвуют культуролог Екатерина Лапина-Картасюк, литературовед Илья Кукулин, социолог Алексей Левинсон, этнограф Игорь Морозов, историк литературы Мария Майордис. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:00. А в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет, и этот обзор мы решили посвятить первой энергетической войне 2010 года между Россией и Белоруссией. Именно с таким подзаголовком сегодня вышла газета «Коммерсант». Рядом со мной наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, расскажите.
Еще раз доброе утро, Михаил. Но вот газета напоминает о том, что еще в декабре казалось, что Россия будет вести традиционную новогоднюю энергетическую войну либо опять с Украиной, либо вообще откажется от этого занятия. Но белорусское же направление казалось спокойным как никогда. Тем не менее, начавшийся в декабре конфликт вокруг поставок российской нефти не удалось урегулировать и в новом году. И в выходные очередной раунд межправительственных переговоров завершился провалом. Более того, газета отмечает, что ситуация продолжает накаляться. Как сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь Минэнерго Российской Федерации Ирина Есипова, Россия сделала Минску выгодные предложения, согласившись поставлять 6,3 миллиона тонн нефти для внутреннего потребления Беларуси без взимания таможенных пошлин, отмечает она. Это беспрецедентное предложение предполагает субсидии белорусской экономики со стороны Российской Федерации, на что мы готовы идти, учитывая братский характер отношений. Но белорусская сторона требует большего, затягивая переговоры. Конец цитаты. По словам госпожи Есиповой, теперь обе делегации взяли тайм-аут, а дата нового раунда переговоров пока не определена. И, как пояснил коммерсанту источник в правительстве Российской Федерации, одной из главных проблем переговоров является определение объема нефти, которую Россия будет поставлять беспошлино. И хочу отметить, что, завершая эту статью, газета приводит на первой странице хронологию новогодних углеводородных войн за последние 6 лет. Новая газета в публикации «Молоко разбавили нефтью» полагает, что это многоактный спектакль. Борьба с Россией для Лукашенко просто выгодный проект. И никаких неожиданностей в нефтяном конфликте не было. О том, что с 2010 года Россия будет взимать пошлину, Москва предупреждала заранее, отмечает газета. В общем, никто за 5 минут до Нового года цены не повышал. Спектакль был продуман заранее. И стоит ли удивляться, что вечером 6 января после очередных утомительных переговоров представители России сообщили, что переговоры вошли в нормальное русло, а белорусы гневно заявили, что Россия сорвала переговоры и оказалась совершенно недоговоренноспособной. Ведь это было всего лишь очередной акт пьесы, подчеркивает газета. Как только в воздухе запахнет очередным западным кредитом, о беспрецедентном давлении все белорусские чиновники забудут о России, скорее всего, пойдет на компромисс, как шла всегда, потому что у нее своя цена и свой репертуар, союзное государство, таможенные союз, ОДКБ, а играть больше не с кем. Приходит к выводу новая газета.
Спасибо, Надежда. Обзор прессы подготовила Надежда Перцева. Сегодня в Хамовническом суде Москвы возобновляются слушания по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бизнесменам предъявлено обвинение в мошенническом присвоении акций, принадлежащих государству, хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Следствие считает, что еще в 1994 году Ходорковский и Лебедев возглавили организованную преступную группу, члены которой участвовали в хищении и легализации имущества на сумму, которая превышает 480 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов США. О событиях последних 9 месяцев судебного разбирательства и перспективах на 2010 год корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Накануне начала процесса в Хамовническом суде Москвы адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева пообещали, что новый процесс над их подзащитными будет и интересным, и зрелищным. И многие из тех, кто в последние 9 месяцев побывал на слушаниях, смогли в этом убедиться, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
Михаил Борисович на предварительном слушании обещал, что будет защищаться и защищаться активно. Это он сделал и делает до настоящего момента. Он обещал небезынтересное зрелище в том плане, что доказательство стороны обвинения превращается в доказательство стороны защиты. Это до настоящего времени продолжается. Он обещал быть открытым, честным в суде и ничего не скрывать. И это также можно оценить сегодня в зале суда. Его активная позиция нисколько не уменьшилась, а наоборот.
Тон на разбирательство по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева задали предварительные слушания, в ходе которых защита заявила порядка 40 ходатайств, включая требования об отводе государственных обвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина, ходатайство о прекращении уголовного преследования и возвращении дела прокурору. Правда, все эти ходатайства последовательно были отклонены председательствующим в процессе Виктором Данилкиным. Многим запомнились и первые дни судебного разбирательства, когда Михаил Ходорковский и Платон Лебедев поясняли, почему не признают себя виновными, указывая на то, что им непонятна суть предъявленных обвинений. Михаил Ходорковский подробно изложил свою позицию по каждому из инкриминируемых ему преступных деяний.
Меня на самом деле фактически обвинили в тайном от собственника физическом изъятии 350 миллионов тонн нефти. Можно себе представить присвоенную бочку присвоена цистерна, вагон. Эти гении сыска и права говорят о 350 миллионах тонн нефти. То есть о железнодорожном составе, который огибает Землю по экватору 3 раза. Неудивительно, потому что они не то что доказать. Они объяснить свою мысль не могут. Они все как один трусят расписаться за обнаружение факта такого события. Где рапорт об обнаружении факта пропажи нефти? Где подпись под результатом ревизии остатков? Положено же. А если факт не установлен, что мы должны обсуждать? Оценки без факта.
Бывший бизнес-партнер Михаила Ходорковского Платон Лебедев был не менее категоричен в высказываниях, но куда более эмоционален.
С точки зрения требований уголовно-процессуального закона, это не обвинение. Это шизофреническая фальшивка. Поэтому, когда мне задают вопрос, признаю ли я себя виновным или не признаю в предъявленном обвинении, я всегда отвечаю, нет, ни в коей мере не признаю. Я не только не признаю себя виновным, наоборот, я утверждаю, что именно прокуратура вместе с следствием совершила преступление, предъявив такого рода сфальсифицированное обвинение заведомо невиновным.
В числе прочего, Лебедев обратил внимание суда и на то, что не понимает, как можно рассматривать обвинение в легализации преступно нажитых средств до тех пор, пока не установлен сам факт преступной деятельности, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Как можно человека судить за легализацию, если неизвестно, что что-то было похищено? Пока нет приговора, вступившего в силу, о том, что человек что-то похитил, нельзя говорить, что он похищен и легализовал.
Сейчас свою позицию по вопросу виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева представляют государственные обвинители. Но пока, по словам адвокатов подсудимых, все доказательства свидетельствуют о невиновности их подзащитных, говорит адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
28 апреля по настоящее время сторона обвинения представляет свои доказательства. Но, как ни странно, доказательства, которые они полагали и должны свидетельствовать о виновности, свидетельствуют об обратном. Это прежде всего и документы, которые оглашались на протяжении 4 месяцев, подтвердили, что нефть, которая якобы похищена, добывалась, продавалась добывающим предприятиям, и эти потерпевшие имели огромные прибыли, платились налоги, сдавались отчеты в налоговую инспекцию. Ну и, наконец, свидетели. Даже рьяные свидетели обвинения, то есть которые выражали откровенную неприязнь по отношению к Ходорковскому и Лебедеву, это Рыбина и Валишвили, самое страшное в их показаниях прозвучало о том, что нефть продавалась по трансферным ценам и имелась цель получить большую прибыль. Вот и все.
К настоящему времени допрошено почти 40 свидетелей. В списке, заявленном стороной обвинения, 250 фамилий, но неизвестно, все ли эти люди будут допрошены в суде. Никто не решается делать прогнозы относительно того, когда слово перейдет в защите подсудимых. А уж говорить о том, когда следует ждать приговора, и вовсе никто не берется. Мещанский суд, например, рассматривал первое дело против олигархов больше года, а приговор по нему оглашал 10 дней. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, хотя и предпочитает не говорить об этом, но, очевидно, ждут известий из Европейского суда по правам человека, где на 14 января запланировано рассмотрение корпоративной жалобы ЮКОСа. Кстати, в конце года правовые последствия решения страсбургских судей по жалобе Платона Лебедева обсуждались в Верховном суде России. 23 декабря Президиум Верховного суда признал незаконным арест Платона Лебедева в июле 2003 года, говорит его адвокат Елена Липцер.
Вообще, вот наша позиция тех адвокатов, которые обращаются в Европейский суд, она состоит в том, что мы не обращаемся против страны, потому что мы ее не любим и считаем, что она плохая, потому что жалобы подаются против России. А мы обращаемся в Европейский суд для того, чтобы в том числе наша правоприменительная практика была приведена к европейским нормам. Потому что ВПК у нас, в принципе, соответствует и конвенции, и конституция соответствует, но та правоприменительная практика, которая есть, к сожалению, она допускает нарушения, которые потом признаются Европейским судом. И поэтому все зависит от добросовестности судей, наверное. И если они будут понимать, что они выносят решение с нарушением закона, и понимая, что потом оно может быть отменено президиумом Верховного суда в связи с решением Европейского суда, может быть, они перестанут их выносить.
Елена Липцер сообщила журналистам, что ее подзащитная считает постановление Президиума Верховного Суда победой, поскольку оно открывает новые возможности для обжалования самого факта привлечения Платона Лебедева к уголовной ответственности, а кроме того, повышает шансы на благоприятное для заявителей решение Европейского суда по правам человека по консолидированной жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, поданной на нарушения, допущенные при рассмотрении их дела в Мещанском суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Ростове-на-Дону добровольцы встали на защиту исторического здания. Они требуют отменить принятое решение о сносе дома, в котором неоднократно бывал великий русский писатель Антон Чехов. С подробностями наш корреспондент Григорий Бочкарев.
В городе прошел пикет в защиту его исторической части. Представители общественности протестовали против сноса в столице Южного федерального округа старинных зданий, которые являются памятниками истории, культуры и архитектуры. В данном случае добровольцы встали на защиту конкретного здания. Еще достаточно крепкий трехэтажный дом номер 94 на улице Социалистической, бывшей Никольской, вскоре могут разрушить. В здании, построенном в конце 19 века на средства семьи известного ростовского лекаря Ильи Рындзюна, располагалась водолечебница. Рассказом старожилов, водная процедура здесь неоднократно принимал сам Антон Павлович Чехов, частенько бывавший в Ростове. По словам председателя правления региональной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина.
Ну, сегодня акция посвящена тому, что нужно привлечь внимание к судьбе здания в историческом центре города Ростова-на-Дону. Конкретный дом был обречен на снос, когда отсюда убрали жильцов, дом был отключен и был стал прибежищем для бомжей, которые, так сказать, тут сваливали, приносили какой-то непонятный мусор, тут оставался собаки и все остальное.
Добровольцы приводят весомые аргументы в пользу сохранения памятника архитектуры. Но в региональном министерстве культуры уже принято решение о том, что история этого здания безвозвратно канула в лету. Вскоре заработают бульдозеры. Несколько лет назад дом каким-то образом исключили из реестра охраняемых памятников. Руководитель областной организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин с сожалением говорит о том, что историческая часть города постоянно несет невосполнимые потери.
Что-то продолжаем терять. Недавно потеряли дом на 5-й линии, дом 9. Очень интересный дом с интересным декором таким. И мы его потеряли, потому что здание было аварийным, было отселено. Там не было за кого зацепиться, потому что все жильцы, они были рады тому, что они переходят из этих коммунальных квартир в какие-то квартиры, которые им предоставили. И теперь, в общем-то, это пустая площадка. Хорошо, если там будет небольшой какой-то скверик сделан.
Начавшись как пикет, акция затем переросла в некое театрализованное действие, в котором приняли участие десятки ростовчан. Прямо на улице под мелким зимним дождем были устроены своеобразные поминки не только по конкретному дому, но и по тем хорошо известным прошлым, но забытым сегодня людям, судьбы которых были напрямую связаны с этим зданием. Чтобы спасти память истории, добровольцы делают, что могут. Сейчас они собирают подписи под обращением Министерства культуры Ростовской области с требованием отменить принятое решение о сносе дома, в котором неоднократно бывал великий русский писатель Антон Чехов. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» у нас будет интервью, и мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, утомляют ли вас длинные новогодние праздники. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об административном правонарушении одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, сообщает Интерфакс. Лимонов был задержан за попытку провести в столице 31 декабря несанкционированный митинг в защиту свободы собраний. В Магаданской области сотрудники ФСБ обнаружили хищение более 1,5 миллиона бюджетных средств, выделенных на строительство мостов. Возбуждено уголовное дело. В Москве сегодня суд продолжит рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле 2009 года открыл стрельбу в столичном супермаркете, убив двух и ранив нескольких человек. В Хорватии на выборах президента страны во втором туре победил кандидат от оппозиционной социал-демократической партии Иво Йосипович. Он набрал более 60% голосов избирателей. У его соперника мэра Загреба Милана Бандича, который выступал в качестве независимого кандидата, почти 40%. Президент США заявил, что не намерен направлять войска в Йемен или Сомали для противодействия боевикам. В интервью американскому журналу People Барак Обама сказал, что центром активности террористической организации Аль-Каида остаются пограничные районы между Пакистаном и Афганистаном. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье одобрил планы создания заграждений на границе с Египтом. Будет также установлена аппаратура для наблюдения за пограничной территорией, чтобы помешать нелегальной миграции и проникновению боевиков. В Грузии в понедельник ожидается вынесение приговора по делу о военном мятеже 5 мая 2009 года на Мухраванской базе вооруженных сил. По делу проходят 20 обвиняемых. Прокуратура требует для них наказания в виде тюремного заключения на сроки от 4 до 30 лет. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Саленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, утомляют ли вас длинные новогодние праздники. Мы ждем ответов ваших на этот вопрос. СМС-сообщение вы можете посылать на номер 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Еще раз напомню телефон прямого эфира. Сразу после небольшого интервью мы принимаем звонки в студию наших слушателей. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И не забывайте, что ответить на этот вопрос вы можете также оставить в комментарии на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну, а моя коллега Вероника Баде побеседовала о том, как прошли эти новогодние праздники у Михаила Ардова, настоятеля храма царя-мученика Николая II.
Неделя у меня прошла в богослужениях, поскольку мы начали праздновать великий праздник Рождества Христова. Главным образом я это проводил в храме со своими прихожанами, и, вот, так сказать, кульминацией было ночное богослужение вот с 6 на 7, пятичасовое, тоже продолжительное. И вот что я могу сказать. Я еще раз, лишний раз убедился, как хорошо, что наша церковь пользуется юлианским календарем. Что мы празднуем Рождество, когда все уже в мире стихло, когда это безумие, шопинг, подарки, Санта-Клаус и Деды Морозы, вся эта мишура уже, как бы сказать, позади. Вот они уже отбесновались в новогоднюю ночь, ну, еще там похмелились 1 числа и все, потому что мы знаем прекрасно, вот сейчас, например, в той же Англии, когда расспрашивают людей о Рождестве, никто о Господе Иисусе Христе, о Рождестве не помнит. Помнит только о Санта-Клаусе, помнит только, что надо дарить подарки, и все. А мы, слава тебе, Господи, от этого в стороне, и вот теперь спокойно, тихо празднуем Рождество.
А скажите, а что для вас лично означает этот праздник?
Это действительно второй в православии праздник после воскресения Христова Пасхи. Это, в общем-то, величайшее историческое событие, и недаром наши предки ввели летоисчисление от этого события. Потому что действительно это непостижимо уму, но, тем не менее, благодаря церкви, благодаря даже вот этим богослужениям, мы прикасаемся к этой величайшей тайне, когда Бог становится человеком, не переставая быть Богом по учению церковному, но Он становится подобным нам. И цель этого вочеловечения, как это именуется по-славянски, та, чтобы нас максимально приблизить к божеству, чтобы мы стали причастниками, примирились с Богом.
А как вы думаете, хорошо ли, что этот день, 7 января, сейчас в России стал красным днем календаря?
Неплохо, с одной стороны, потому что я помню, как трудно было в советские времена нам по этой части, людям, которые должны были работать, значит, представляем себе, что после такой бессонной ночи, мало того, когда-то преследовали, но, к сожалению, когда у нас что-то такое объявляет свободным днем, то это поводом для какого-то пьянства и такого бесшабашного веселья. Тем более, не надо забывать, что истинно людей, которые как-то к церкви принадлежат, у нас 3, ну максимум 5%. А в Москве это вообще позор. 12-миллионный город, и вот я слышал статистику, 135 тысяч человек только посетили храмы и пришли к ним. Все остальные, как мы понимаем, ограничиваются телевидением и спиртными напитками.
Моя коллега Вероника Баде беседовала с протоиереем Михаилом Ардовым. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня спрашиваем наших слушателей, утомляют ли вас длинные новогодние праздники? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Первым до нас дозвонился Иван из Новомосковска. Иван, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Если вы крещеный, то тогда со святыми днями вас это.
Спасибо.
У нас до 19 числа. Очень хорошо говорил протоиерей Ардов, очень уважаемый священник. Ну, не сам, ну, против мира всего идти нельзя. Бог есть Бог, а жизнь есть жизнь. Утомляют, конечно. И если бы я не могу давать советы Радио Свобода, спасибо за то, что она слышит голос этих людей в стране, в России. Вот. А спросить бы вот всех нефтяников, газовиков и прочих, те, которые трудятся, мол, утомляют ли их и как они трудятся. Все это сделано, извините, было под этих вот, которые синекуры, мол, это депутаты, и же с ними, мол, и чтобы из Женевы вот 7 самолетов в связи со снегопадом не улетали, прилетели, наконец, сегодня, мол, это. И вот узнать бы там они, конечно, как все это происходило, мол, это.
Спасибо, Иван. Это был звонок из Новомосковска. У нас немало сообщений, которые приходят нам на номер 8-903-743-2801 и на наш московский пейджер 660-1055, абонент Радио Свобода. Александр Сызрани пишет, к примеру, утомили не только длинные новогодние праздники, но и вся наша жизнь, вопреки здравой логике, вывернутая наизнанку. Сообщение от Альберта из Тамбовской области. С добрым утром и с Новым годом, Радио Свобода. У русского человека есть два праздника, Новый год и каждый день. Если честно, очень утомительно. Влад из Волгограда пишет. Хорошо отдыхать с деньгами. Депутаты каникулы сделали для себя. А сейчас послушаем Николая из Мичуринска. Николай, доброе утро.
Здравствуйте. Нестерпимо утомляет. А тем более в этой зачумленной нищенской стране. Это ужас.
Это был звонок из Мичуринска. В эфире Радио Свобода был Николай. Наши слушатели, семья Матвеевых-Жуковых с друзьями нам пишут. Разве могут утомлять свободные дни? Это прекрасная возможность сделать то, что ты хочешь, и на что не хватает времени в будни. Людям просто, видимо, не хватает слова «не хватает». Людям просто не хватает культуры, умения отдыхать, жизненных интересов. А это лень и нелюбопытство, как говорил Пушкин. Это сообщение от семьи Матвеевых-Жуковых. У нас есть еще звонки. Александр из Москвы, вы в прямом эфире.
Алло.
Да, Александр, приглушите, пожалуйста, громкость вашего приемника и говорите.
Это Александр Петрович говорит. Я скажу, что, значит, мне 62 года. Значит, праздники нисколько не мешают. Надо просто творчески уметь отдыхать и спокойно, так сказать, воспринимать то, что имеем.
И как вы творчески отдыхаете?
Творчески на лыжах гуляем, значит, пишем картины, читаем книги, с внуками встречаемся, слушаем радио. Прекрасно, в общем, я скажу, что есть люди, которым плохо, когда другим хорошо. Это вот эта категория людей, как раз она злобствует в результате этого, вот видите, что происходит. Все прекрасно. Путин молодец. Путин молодец, помогает пенсионерам.
Это был звонок из Москвы от Александра Петровича. Я прочитаю еще несколько сообщений, которые нам присылают наши слушатели. Слава пишет. О беспрецедентных для экономики страны каникулах можно судить о верховной власти и зажравшейся Думе. Это сообщение от Славы. Николай Иванович Смирнов пишет. Почти две недели страна была парализована каникулами. После них статистика будет подсчитывать убытки. Евгений пишет. Длинные праздники меня очень утомляют и раздражают. А сейчас послушаем Николая из Златоуста. Николай, а вас утомляют длинные новогодние праздники?
Здравствуйте. Меня не утомляют. Я работаю дворником, поэтому у меня погода, мои праздники. А вот мою соседку, у которого 6 числа сгорела вся семья, 6-7 человек. Вот ее, наверное, порадует сегодня утомительные деньги, которые ей дали на восстановление города Златоуса, подписали, чтобы сегодня получила. Вот это ей утомительно будет, наверное.
Это был звонок от Николая из Златоуста, и мы успеваем принять еще один звонок. До нас дозвонилась Алла. Алла, доброе утро, вас утомляют.
Доброе утро. Вообще-то мне 75 лет, я уже и полна, но это не важно. Очень утомляют. И самое главное, что все службы не работают, что какие-то вопросы возникают, а все тут как мертвый сезон. Поэтому, конечно, это все сделали наши не очень уважаемые депутаты для себя, чтобы им как следует по-купечески погулять.
Таково мнение нашей слушательницы Аллы из Москвы. Ну, а закончим мы обсуждение этой темы сообщением от нашего постоянного слушателя Митрофанова, который написал нам: «Праздники бывают хорошие и очень хорошие».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас у нас вновь обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, еще раз доброе утро. Вы обещали мне продолжить эту тему и рассказать о перспективах на 2010 год, какими видят их российские газеты.
Ну, я бы хотела даже продолжить тему обсуждения утреннего эфира. Так вот, пока мы отдыхали, это я цитирую российскую газету, с 1 января вступили в силу федеральные законы. Как то, водку нельзя продавать дешевле 89 рублей за пол-литра, повысятся выплаты по больничным, пенсии, пособия на ребенка. Это об этом пишет российская газета и подчеркивает, что все эти документы были опубликованы на страницах этой газеты, и сегодня она напоминает о некоторых из них. Более того, суды начнут публиковать свои решения в интернете, и сегодня Росздравнадзор приступает к регистрации предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства. И этому сегодня посвящена центральная публикация издания газеты. Но доступнее лекарства не станут, считает газета. В целом, эксперты вообще не предполагают кардинальных перемен в доступности лекарств для населения в результате нынешних реформ, поскольку регулироваться будут цены на небольшое количество препаратов, подчеркивает издание газета. Ну, а также я возвращусь к российской газете. Генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков разбирается в том, насколько экономическое и социальное неравенство за время кризиса выросло. Так вот, он пришел к выводу, что за 9 месяцев прошлого года доля наиболее нуждающихся и низкообеспеченных выросла, а всех остальных групп снизилась, и, что самое неприятное, увеличился разрыв между ними. И по его оценкам, если до кризиса средние доходы наиболее нуждающихся были ниже средних доходов высокообеспеченных примерно в 21 раз, то за год кризиса пропасть углубилась до 23 раз. Из такой ситуации стартовал 2010 год. И теперь все будет зависеть от того, насколько удастся переломить кризисные явления. Проблемы, считает автор, которые сейчас затронули, не связаны только с кризисом. Это системные проблемы, связанные с приоритетными развитиями отдельных секторов экономики и, прежде всего, сырьевой, от которой не может не зависеть экономика России. Так что сначала надо изменить экономическую политику, и без этого в социальной сфере мы не сдвинемся с мертвой точки, считает Вячеслав Бобков, генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни. Ну, а также московский комсомолец сегодня размышляет над тем, каким будет курс валют в 2010 году. Газета приходит к выводу, что рубль будет укрепляться. И если раньше шутили, подчеркивает газета, что рубль доллару не товарищ, то теперь деньги все больше приобретают статус партнера Они имеют в виду рубли, естественно, по отношению к заокеанскому конкуренту. Таков вывод московского комсомольца.
Спасибо, Надежда. Газеты с самого раннего утра читает Надежда Перцева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд рассмотрит дело оппозиционера Эдуарда Лимонова, который был задержан за попытку провести в столице 31 декабря несанкционированный митинг. В Хорватии на выборах президента страны во втором туре победил кандидат от оппозиционной социал-демократической партии. Президент США заявил, что не намерен направлять войска в Йемен и Сомали для противодействия боевикам. Законодательное собрание Приморского края сегодня рассмотрит кандидатуру Сергея Даркина на пост губернатора. В Москве суд продолжит рассмотрение дела милиционера Дениса Евсюкова, который в апреле 2009 года открыл стрельбу в столичном супермаркете, убив двух и ранив нескольких человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному
застой. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Исмениского.
Считаться экономикой десятилетия. Удержавшие другие от сползания еще
больше. Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Сегодня в программе «Время свободы» мы открываем серию репортажей под общим названием «Зима в Крыму». Животные ялтинского зоопарка «Сказка» участвуют в предвыборной кампании на Украине и становятся жертвами преступной серии отравлений. Рычание обитателей зоопарка и рассказ его директора в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Валерия Балаяна.
Зима нынче в Крыму довольно теплая, но ветреная. На Приморском шоссе в сторону Ялты есть мост в ущелье перед Гурзуфом, где ветром на моих глазах машина буквально сносила на встречную полосу. Что уж говорить о предвыборных билбордах в изобилии поваленных вдоль трассы из-за чудовищной парусности. Я ехал в ялтинский зоопарк «Сказка», чтобы узнать, как зимуют его обитатели. Директора Олега Зубкова я обнаружил не в кабинете, а в клетке с его любимицей, гиеной по имени Жужа.
Дуже хорошая гиена. Кто так делает, скажи? Это она удовольствие. Действительно, здесь живут животные со всех материков, из Южной Америки много, и из Центральной, Южной Африки, и Австралии. У всех есть домики, у всех есть отопление, у всех есть зимний рацион. Ведь у нас живут и муравьеды, и ленивцы, и гепарды, и белые львы, и белые тигры, подаренные премьер-министром Украины.
Белую самочку-тигрицу по имени Тигрюля знают теперь в любой украинской хате. Ее портреты в обнимку с действующим премьером – главный имиджевый элемент предвыборного марафона. Прошлой зимой вся Украина обсуждала трагедию ялтинского зоопарка. Здесь погибли 11 самых любимых посетителями животных.
Первым умер шимпанзе по кличке Чарлик. Это взрослый, здоровый шимпанзе, который был звездой зоопарка, любимицем публики. И когда произошло вскрытие, ветеринары сделали первое заключение, что это сильно действующее отравление. Затем были отравлены рыси, потом началась целая череда отравлений. Гималайские медведи, волки, лисицы, пумы. Все они умирали в течение суток от яда, который был подброшен вместе с кормом им в кормушки.
Чудом выжившего после отравления гепарда Чижика теперь держат в отдельном больничном помещении. После всего, что с ним случилось, он старается не подпускать к себе никого. Ни для кого в Ялте не было секрета, кому перешел дорогу народный депутат Крыма Олег Зубков. Его острый конфликт с фирмой, захватившей прилегающую ко входу в зоопарк землю и устроившую на ней дорогую платную парковку, освещали все крымские газеты и телеканалы.
У них был план, в день 6 тысяч гривен они должны были собрать с этой парковки. За сезон это приходило более 100 тысяч долларов, ничего не вкладывая, не платя никаких налогов.
Переломить ситуацию удалось только после ареста за взятки бывшего ялтинского городского прокурора и прихода нового начальника милиции.
2 января убрал отсюда эту группировку. 4 января подожгли автомобиль зоопарка. Очень дорогой автомобиль, предназначенный для транспортировки из-за границы животных в зоопарк. Он был сертифицирован. Облили бензином и подожгли.
Но это оказалось только началом военных действий.
Мне угрожали убить моих детей. Они так и сказали, что ты не думаешь, что у тебя 2 сына ходят по Ялте. Никакие твои депутатские удостоверения не помогут защититься тебе.
Вскоре после этого и последовало массовое отравление животных. Общественное возмущение было столь велико, что к делу были вынуждены подключиться на самых верхних эшелонах власти. И хотя заказчики преступления до сих пор не установлены, зоопарк оставили в покое.
Я люблю всех абсолютно животных. Допустим, заходишь к шимпанзе, и ты понимаешь, что это себе подобный, что всего 2 пары хромосом отличают нас по умственному развитию. Извините, у многих людей тоже со мной отличают 2 пары хромосом.
Мы вышли на улицу и подошли к рабочей зоопарка Ларисе Рудневой.
Снег идет. Бывает так, что зоопарк засыпет снегом?
Бывает часто и густо. Такие снегопады. Ну, у нас такое понятие, как снегоборьба, когда выходят все, вплоть до того, что сын директора выходит, младший.
Директор зоопарка Олег Зубков не зоолог и не биолог. В прошлом он человек военный, политработник.
Ялтинский зоопарк – это мой протест этому обществу. Я окончил высшее военно-политическое училище и готовился быть офицером-политработником. Но в какой-то момент я увидел, почувствовал, что есть 2 правды. Одна в Кремле, другая среди народа. Я взял и построил зоопарк. Один человек, одной семьей, с голого поля.
Покидая зоопарк, я поинтересовался у Ларисы прогнозом на нынешнюю зиму.
Я думаю, что будет холодная зима, потому что у нас гималайским медведь пытается лезть.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Ялта, Крым.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Великобритании. Британия занимает 1 место среди западноевропейских стран по числу беременностей среди девочек-подростков. В прошлом году их количество превысило 40 тысяч. В стране началась реализация правительственного проекта, цель которого – снизить уровень подростковой беременности на 50% к концу этого года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У входа в аптеку на улице Риджвей, в одном из самых бедных районов Лондона, появился большой красочный плакат, извещающий о том, что здесь без рецепта можно получить контрацептивы, а также консультации по поводу предохранения от беременности и ее последствий. Фармацевты 2 лондонских районов, где наблюдается самый высокий рост подростковой беременности, Ламбет и Саутварк, после необходимой подготовки получили право консультировать девочек-подростков по проблемам беременности, а также выдавать контрацептивы без рецептов. Если в Британии в среднем беременеют 42 девочки до 16 лет из 1000, то в этих районах 76 из каждой 1000. В прошлом году было зарегистрировано 40,5 тысяч таких беременностей. Как правило, половина из них заканчивается абортом. Министерство здравоохранения намерено распространить этот проект в ближайшее время на всей территории Британии. При этом стоимость пилюль будет очень низкой, не превышающей 2 фунтов в месяц. Цель проекта – снизить процент подростковой беременности к концу 2010 года на 50%. Проект был запущен после его пилотного опробования в прошлом году в аптеках Манчестера, после чего там было отмечено значительное снижение беременности подростков. Однако наряду с поддержкой этого начинания со стороны медицинских и благотворительных организаций раздаются и скептические голоса, критикующие саму идею облегчения доступа к противозачаточным средствам девочкам до 16 лет. Так, эксперт из христианского медицинского общества Марк Хоттон убежден, что легкий доступ к пилюле может лишь поощрить девочек к занятию сексом. «Это может стать бензином, выплеснутым в огонь», — говорит он. Комментируя последствия роста беременности среди подростков, врачи и социологи отмечают, что у детей, чьи родители – подростки, значительно больше шансов, в свою очередь, стать родителями-подростками, а это порождает поколение живущих в бедности социально ущербных детей. глава Британской ассоциации врачей общей практики доктор Лоренс Бакман в интервью «Радио Свобода» рассуждает о причинах роста детской беременности в Британии.
Причина, по которой мы стали свидетелями роста беременности среди подростков, в значительной мере связана с расширением женской эмансипации и появившейся возможностью секса без опасности деторождения. В наше время подростки находятся под колоссальным сексуальным давлением со стороны средств массовой информации, в материалах которых сексуализируются и эротизируются такие вещи, которые до Второй мировой войны были абсолютно нейтральными. С тех пор пали многие табу на разговоры о сексе и демонстрацию секса. Сейчас сексуализация поведения стала нормой, обычным явлением, и в результате люди решаются на секс без предохранения, который не только чреват беременностью, но и венерическими заболеваниями. Все это, начиная с 60-х годов, породило то, что называют сейчас сексуальной революцией. Есть и еще одна причина, поощряющая подростковую беременность. К сожалению, мать-подросток может получить ряд значительных социальных льгот, на которые очень молодая женщина не может рассчитывать, если она не мать. Когда девочка становится матерью в результате случайной беременности, ей предоставляется бесплатная квартира и социальное пособие. При этом у нее возникает желанная возможность отделиться от родителей. Конечно, воспитание ребенка не назовешь дешевым занятием. Во многих случаях беременеют вовсе не из расчета на льготы и пособия. Однако многие девочки, обнаружив, что беременны, из-за этих льгот ощущают это вполне комфортным состоянием, о чем можно лишь сожалеть.
Доктор Бакман считает, что у нового проекта есть как положительные, так и отрицательные стороны.
В пользу более легкого доступа к контрацептивам очень молодых женщин говорит возникающая в них возможность делать это без ведома и даже совета их семейного врача. Бывает, что у них складываются с ним очень непростые отношения, и кроме того, они опасаются, что через него обо всем узнают родители. Новый проект – это шанс для девочек-подростков избежать беременности и одновременно нежелательной консультации у семейного врача. Аптеки, где они сейчас смогут получить пилюли и консультации, открыты в течение недели до позднего времени, и доступ туда облегчен. Большинство врачей это прекрасно понимает, однако мы очень озабочены тем, что фармацевты, выдавая контрацептивы, не будут иметь никакого представления о том, какие другие лекарства принимает их пациент, будут не знать их семейной истории болезни и других важных реалий жизни пациента.
Говорил глава Британской ассоциации врачей общей практики доктор Лоренс Бакман. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Арслан Саидов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Время джаза». Темы: вибрафонист Мил Джексон и современный джазовый квартет. Джазовые клички. Почему Лейн Берри превратился в Чу Берри и как Билл Бейси стал графом Бейси. Об этом вы узнаете, прослушав программу «Время джаза», которую проведет Дмитрий Савицкий. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс из Самары в Москву должен был вылететь еще 6 января в 23:20.
Сведения, собранные следствием, указывают на то, что к теракту может быть...
Мы призываем председателя КНР не повторять наш прошлый опыт, не преследовать...
Найденный нами ген, разумеется, необходимо будет изучить в ходе дальнейших
исследований. Введенный в Карп-Москале режим контртеррористической операции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.